На Трудфронт я вернулась в первых числах мая. Одноклассницы мои уже работали в других ротах, сформированных прежде. Я попала в общество чужих женщин, мобилизованных с курсов кройки и шитья, но скоро подружилась с молоденькой скромной учительницей, так что одинокой себя не чувствовала. Жизнь на Трудфронте была уже налажена. В 5 часов утра гремело било, то есть ударяли в подвешенную рельсу. Мы поднимались с полов, потому что спали все на полу, мебели не было. Но где-то в другом здании была вода, чтобы умыться, а по вечерам даже кипел титан, огромный бак с краном. По утрам мы быстро выходили на улицу и шли 2-3 километра до своего пункта на трассе. Над нами в роли надзирательницы была пожилая женщина-политрук, которая делала нам перекличку. Вооружившись лопатами, мы копали ямы, похожие на могилы, 1,5 метра и столько же в глубину, а в ширину 50-70 сантиметров. Когда ямы были готовы, мы шли в лес за надолбами. То были солидные свежие бревна из ели и сосны длиной около 3 метров. Мы накатывали бревна на толстый канат, сложенный вдвое. Потом, сделав мертвую петлю, тянули это бревно за оба конца каната. Тащить приходилось по кочкам, кустикам, мелколесью. Часто тяжелое бревно не поддавалось, сил у нас было мало. Одни женщины, слабые, голодные, худые. Тогда мы дергали веревками. Я командовала: «Раз, два, взяли! Еще раз взяли!» И на «взяли» бревно сдвигалось на 30-40 сантиметров вперед. Так вот и тащили мы час-другой это бревно. Наконец, мы его приподнимали над ямой и ставили вертикально с наклоном в сторону фронта. Под ноги надолба мы приносили из леса коротыши, то есть бревна по 0,5 метра, которые складывали в ямы прежде, чем начать ее засыпать. Наконец землю утрамбовывали и с гордостью любовались своей работой. Длинной полосой надолбов, противотанковых укреплений. А другие роты пилили лес, ставили в 3 ряда высокие колья заборов, перематывая все колючей проволокой. В обед на поляну приезжали машины, привозили котлы с супом и второе, выдавали хлеб. Кормили сытно, с расчетом, что кое-что люди возьмут на ужин. После обеда я успевала вздремнуть около своих ям. Я выбирала тень под кустами, клала мешок с миской и хлебом себе под голову и тут же засыпала. Удар вбило, поднимал всех, и мы работали еще 3 часа. На обратном пути мы не могли пройти мимо цветов и набирали большие букеты ромашек, лесных голубых колокольчиков, ландышей и других цветов. Куда их столько? Мы останавливались у свежей братской могилы павших здесь воинов и засыпали ее цветами. То была моя первая весна, проведенная на лоне природы. Ведь все школьные годы, месяц май, мы проводили за книгами, готовились к экзаменам, которые тогда шли с 4 класса. На дачу мы уезжали в июне, а то и позже. А тут, в 1942 году, я впервые увидела, как пробивается из земли стрелка ландыша. Как поочередно на кустах раскрываются почки, как появляется первая зелень. А погода стояла великолепная. Пели птицы, солнце грело все жарче. Я загорела и окрепла, так как весь день была на улице в лесу. А вечером, доев свой хлеб с кипятком, я тут же засыпала на подушке из веток березы. Было еще 6-7 часов вечера, на улице еще долго раздавался шум молодежи, смех, шутки, песни, но я это слышала сквозь сон. Вечерние и утренние молитвы я читала дорогой и в перерывах между работой. Поэтому принимать участие в разговорах мне было некогда, и я ни с кем не сближалась. Но в душе я уважала окружающих меня женщин, видела, с каким энтузиазмом они трудятся. Я чувствовала, что всех нас тут объединяет любовь к родине, желание оказать своему народу посильную помощь. Я чуть не плакала, когда моя легонькая лопата, которую я полюбила, выскользнула у меня из рук и утонула в глубокой яме, когда мы переходили ее по скользким дощечкам. Добрые женщины утешали меня. Я обратила свое внимание на худенькую смуглую девочку, которой на вид было лет 14. С каким упорством она стучала по корням деревьев, чтобы снять первые слои земли. А рядом с девочкой неизменно стояла ее старенькая красавица-бабушка, рослая, прямая еще, но сморщенная, как скелет, обтянутый коричневой кожей. Я видела, что бабушка ломала руки перед внучкой, чуть не на коленях упрашивала девочку отдохнуть и поберечь свои силы. Но крошка упрямо стучала лопатой, которая не могла перерубить дерево. «Как жалко бабушку! Да и девочка такая слабенькая!» — сказала я женщинам. «А ты не такая же?» — услышала я в ответ. «Я нет. Я сильная. У меня мускулы». Тут раздался веселый взрыв хохота. «У нашей Наташи мускулы!» — заливались все. Я не обижалась. Смеялась вместе со всеми, показывая свои обнаженные руки. А ноги у меня были все в царапинах, особенно икры ног были разодраны. Ведь когда мы тащили бревна, не обращали внимания на ельник, на сучья под ногами, шагая верницей. Когда я вернулась домой, мама велела мне носить чулки, стыдясь моих разодранных ног, а я была глупая и ими гордилась. Вместо предполагаемых 3 недель я проработала на трудфронте почти все лето. Лишь в августе я снова взялась за книги, но уже 10 класса. «Что с тобой? Как ты изменилась?» — говорили мне учителя. Да я и сама чувствовала, что детство прошло, что я стала серьезнее, задумчивее. Больше я не интересовалась светской литературой. Что может дать она душе? Я теперь поняла, что жизнь наша в руках Господа, что Он волен взять ее, когда захочет, а потому надо беречь каждый час. Он не повторится, а вечность близка.